Рок-н-ролл футбол.
Всем привет! После небольшого перерыва к вам возвращается ваш любимый подкаст «Рок-н-ролл футбол». С вами я, Владимир Ардаев. Сегодня я буду один. Мой коллега, друг и соведущий Олег Крюков, к сожалению, приболел. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления. Я думаю, что уже в самом ближайшем выпуске мы обязательно порадуем вас вдвоем. Олег вернется. И сразу же хочу такой небольшой анонс сделать. Как раз следующий выпуск мы посвятим полноценно обсуждению наших команд, так как уже подходят и подошли к концу первые сборы у большинства команд российской премьер-лиги. Уже скоро на носу вторые сборы начинаются, поэтому самое время будет обсудить, а что, собственно, происходит в стане команд. Тем более там начнется зимний кубок РПЛ между топ-командами нашего чемпионата. Поэтому будет все очень интересно, каждую команду разберем. Трансферные новости, слухи, скандалы, все как вы любите. А сегодня мы обсудим темы из европейского футбола. И, собственно, начнем самые актуальные темы. Ровно неделю назад был уволен Нури Шахин из Дортмундской Боруссии после поражения в матче предпоследнего тура первого вот этого группового этапа против Болоньи. К сожалению, у Боруссии в последних матчах были дела очень плохие. Вот, одна победа за 10 матчей. Надеялись, что, может быть, хотя бы в Лиге Чемпионов Боруссия, что называется, закрепит результат, обеспечит себе окончательно выход в следующую стадию. Это, конечно, не топ-8 команд, но, скажем так, в стадию плей-офф. Но команда проиграла, ведя 1-0, Болоньи 1-2. И тот же вечер руководство Боруссии объявило Шахину о том, что он уволен. И вот, как сказал генеральный директор клуба, мы очень ценим Нури и его доброту, его работу. Надеялись на долгое сотрудничество. До последнего верили в то, что перевернем сезон. Но после 4 поражений подряд, всего одной победы за 10 матчей, мы потеряли веру. Тяжелое решение, но после игры с Болоньей это было неизбежно. Матчу против Вердера команду поставили руководить тренером молодежки Майка Тульберга. И это не сильно помогло Боруссии, так как она сыграла 2-2 с Вердером, причем вели по ходу матча 2-0, но за буквально 8 минут умудрились упустить победный счет и сыграли 2-2. И, в общем, сейчас вовсю идут разговоры о том же, кто сменит. Но давайте сначала просто проанализируем ту работу, которую сделал Нури Шахин. Шахин пришел в Боруссию в тренерской должности ровно год назад. Пришел он сначала помощником Эдина Терзича. Вот. Многие уже тогда подозревали, что это работа в долгую. То есть, если Терзич по каким-то причинам покинет команду, то следующим тренером полноценно будет Нури Шахин. И чувствовалось в тот момент, почему, собственно говоря, поменяли тренерский штаб. Были проблемы в игре у Боруссии. Было много слухов, что Терзич может покинуть команду, но вот это усиление тренерского штаба за счет Нури Шахина, там, Свена Бендера, команду преобразило, и команда вот вместе таким вот штабом смогла довести Боруссию до финала Лиги Чемпионов. Да, в финале вы все помните, Боруссия не реализовала свои моменты, и Реал на опыте забил 2 мяча и выиграл очередную чашку, 15-ю. Но Эдин Терзич, казалось бы, вроде хороший результат в Лиге Чемпионов, но у него были уже, скажем так, конфликты с руководством, неопределенность неопределенность с Матсом Хумельсом, конфликт с Марком Ройсом. В общем, Марк Ройс покинул команду, Хумельс тоже не продлил контракт, тоже покинул команду. И, в общем, Терзич решил сыграть на опережение, тоже подал в отставку, и в итоге долгосрочный контракт дали Нури Шахину. Надеялись на то, что он преобразит игру, так как все-таки Эдин Терзич играл достаточно оборонительно, достаточно сухо. Команде не хватало вот этого атакующего драйва и энергии. И тренером стал, собственно, Шахина и назначили. Но у Шахина не было особого большого опыта. То есть он, да, провел больше, чуть больше 2 лет во главе Антальяспора, в котором он заканчивал карьеру игровую, провел там 92 матча, вот, ну и достаточно такой 40, около 41% побед там достиг, то есть ничего сверхъестественного, понятно, что чемпионат Турции — это чемпионат Галатасарая, Фенербахчи, иногда Бешикташ, иногда какая-нибудь команда из среднего класса может выстрелить и какой-то неожиданный результат дать, как чемпионство там Трабзанспора или команда Башакшехир, которая поддерживалась руководством страны турецкой. Но в целом это чемпионат понятных команд. И, в общем, конечно, Антальяспору рассчитывать на какие-то большие достижения не было. Ну, какая-то такая достаточно ровная работа. И Баруси рассчитывали, что сможет Нури Шахин стать с помощью, прогрессируя, большим тренером, но, к сожалению, не получилось. Старт получился неплохим, но уже тогда проявились проблемы. Самую большую шквал критики Шахин получил за поражение от Реала в Лиге Чемпионов, когда Боруссия вела 2-0 после первого тайма, но оборонительные замены сломали игру. У Боруссии пропала вообще какая-либо атакующая стезя. И Мадрид, в общем, переломил игру и разгромил Дортмунд 5-2. В декабре начались еще большие трудности. Столкнувшись с травмами, Шахин тасовал состав, схемы. Но ситуация становилась только хуже. И перед увольнением была всего одна победа в 9 матчах. Добили ее 10-й игрой и 5-м поражением от Болоньи. Это худший период с 2000 года, когда 6 матчей к ряду проиграла Боруссия. Вот. Были, конечно, и удачные матчи в той же Лиге Чемпионов. То есть, в целом-то, результат в Лиге Чемпионов очень даже нормальный. То есть, если мы берем перед последним туром ситуацию в Лиге Чемпионов, то Боруссии все достаточно неплохо. Она идет на 14 месте, то есть по очкам спокойно попадает в зону плей-офф, да, так называемую стадию борьбы за 1/8 финала, так называемую 1/16 финала. Ну, в общем, проходит. И еще из положительных моментов, еще больше смог Шахин раскрыть Джейми Байна Гиттенса, Феликса Мичу, но стало понятно, что Шахин пока просто не готов к работе в топ-клубе, и он перескочил несколько, мне кажется, ступеней после Антальяспора. Наверное, нужно постепенно подходить к должности, не все могут стать Гвардиолой и так далее. И очевидно, что у Шахина в данный момент, как у легенды Боруссии, не получилось так наскоком удачно залететь. Вот, в чемпионате все достаточно ужасно, 11 место. В общем, разговоров о том, чтобы постараться залететь в тройку, нету. Да, еще возможно вполне побороться за 4 место, отставание всего в 6 очков. Но вот борьба за тройку или попробовать там навязать какую-то борьбу тому же Байеру, но об этом уже речи не идет. Кто же, собственно говоря, на замену рассматривается? Все СМИ думали, что фаворитом будет Эрик Тен Хаг. Он был фаворитом букмекеров. Главным кандидатом он и считался. Ему знакома, естественно, Бундеслига. Он работал ассистентом при Пепе Гвардиоле, возглавлял вторую команду. Когда-то говорили, что он будет заменой Гвардиолы в Баварии. Ну, в общем, он пошел, нашел свой путь в Голландии. Многократным чемпионом сделал Аякс. Ну, вы все прекрасно знаете его путь до Манчестер Юнайтед. Он не хочет быть пожарным вариантом, потребует продолжительный контракт. Плюс для приглашения Эрика нужно выплатить неустойку Манчестер Юнайтед, так как Манчестер Юнайтед как бы продолжает выплачивать деньги, так как Манчестер Юнайтед его как бы не до конца уволил, потому что пришлось бы выплачивать всю неустойку сразу. Руководство Юнайтед к этому сейчас не готово, поэтому выплачивает ему по контракту деньги. Он как бы отстраненный, скажем так. И Боруссия, естественно, пока к этому не готова. Ей проще все-таки взять свободного тренера. Тут звучат фамилии Роджера Шмидта, который был уволен из Бенфики. Это Сандра Вагнер, ассистент главного тренера сборной Германии, Юлиана Нагельсмана, и еще Урс Фишер. Но наиболее реальный вариант, говорят, о Ника Коваче. Ну, тоже Ника Ковач вариант такой пожарный на полгода, а дальше либо приглашение тренера Штутгарта Себастьяна Хёнеса, потому что говорят, что к Шмидту обратились, но он сказал, что хочет пока отдохнуть. В общем, не готов он сейчас браться за работу в Дортмунд. Возможно, он просто оценил ситуацию и понимает, что не может сейчас Боруссии дать какого-то скачка вперед, потому что в целом в клубном устройстве все не так просто. Вот. Ника Ковач тоже не хочет на полгода таким временщиком становиться. Пока ситуация сложная, уже даже говорят, что, возможно, до конца сезона дадут возможно доработать Майку Тульбергу, но непростая ситуация. В болельческой среде говорят, почему бы не дать возможность Кристиану Штрайху, бывшему тренеру Фрайбурга, Себастьяну Штрайху, поработать, так как много знакомых игроков. Ну, в общем, будем следить за ситуацией. Вот. Я уже упомянул, что непростая управленческая история в Боруссии. Слишком много, опять же, руководителей, как в Баварии. Какое-то странное разделение обязанностей. Вот, загибайте пальцы. Председатель совета директоров многолетний Вацке. Генеральный директор Ларс Рикен, спортивный директор Себастьян Кель, все бывшие игроки и легенды Боруссии, технический директор Свен Мислинтат, про которого в последние дни появлялись новости, что его хотят уволить, потому что он влезал в тренерские дела, в общем, конфликтовал. Это тот самый Свен Мислинтат, который начинал скаутом, собственно говоря, помогал Боруссии Клоппа становиться чемпионом. Потом у него был опыт в Аяксе, у него был опыт в Арсенале. В Аяксе у него был неудачный опыт, тоже его обвиняли, что он лез в тренерскую работу. Своеобразный, конечно, чувак, если можно так выразиться. Ну, как бы в одном месте тебя уже уличили в таких вещах, зачем ты на новых местах это повторяешь, как бы. Вот. Ну и вообще Свен Мислинтат как бы больше по своему профилю подходит под спортивного директора. Зачем ему создавать какую-то такую должность технического директора? У клуба есть спортивный директор, как бы усилять в помощь Себастьяну Келю. Ну, видите, какие его амбиции у человека. Он там в тренерскую работу лезет, а вы его помощником в помощь спортивному директору. Естественно, там будет дележ функционала. Ну вот, как это сейчас в Манчестер Юнайтед было с увольнением Дэна Эшфорда, поэтому все очень своеобразно, сложно, и я думаю, что многие тренеры будут избирательны, понятно. Дортмундская Боруссия — это имя, это атмосфера, это в целом качественные, хорошие игроки, но вот это неразбериха в руководстве, я думаю, и останавливает, кроме того, что неочевидный по срокам контракт предлагается тому же Нику Ковачу. Вот. Но я думаю, что еще тот же Шмидт, тот же Ковач смотрят на ситуацию в руководстве и тоже не хотят подставляться. Поэтому будем следить, посмотрим. Вот такая ситуация в Дортмундской Боруссии. Вот, в последнем туре Лиги Чемпионов Боруссия будет играть. Я вам сейчас обязательно скажу. Боруссия Дортмундская будет играть против донецкого Шахтера дома. Скорее всего, этот матч команда выиграет. Ну, как минимум, не проиграет. Поэтому в Лиге Чемпионов у Боруссии будут дела нормально. Вот, а в чемпионате посмотрим, какое решение найдут боссы Боруссии, кто доведет команду до конца сезона. Возможно, Боруссии мог бы помочь, если так отправиться в альтернативную реальность. Но все-таки, если пофантазировать, наверное, мог бы помочь игрок уровня Неймара. И вы понимаете, к чему я клоню. Я клоню к новости о том, что Неймар возвращается в родной Сантос. Он разорвал контракт с Аль-Хилялем. Не получился этот восточный вояж. Да, он получился в денежном плане. Неймара не обидели. Он сам не обиделся. Но травма крестообразных связок ему сломала вот этот период в Саудовской Аравии. После уже возвращения от травмы Жоржа Жезус сказал, что не особо рассчитывает на Неймара. Ну, конечно, когда у тебя там уже наигранная команда, Неймар в не очень хорошей форме, и внешне он выглядит поднабравший вес. Наверное, сложно рассчитывать уже на какое-то возобновление и становление яркой карьеры в Саудовской Аравии. Неймар, наверное, уже был не слишком мотивирован. То есть он хотел какое-то новое начало, и он его получит в родном Сантосе. Говорят о том, что на полгода он подпишет контракт. Я думаю, что там будет минимальная зарплата, опять же, из-за уважения к своему родному клубу, в котором он вырос, в котором он дорос до уровня Барселоны. Саудовский клуб сказал, что выражаем благодарность и признательность Неймару. Желаем успеха в дальнейшей карьере. Вот. Конечно, стандартное прощание, но, опять же, мы говорим о том, что Неймар даже и 10 матчей не провел. Слишком дорого он обошелся саудовскому клубу. Пошел на финансовые уступки, уйдя на полгода раньше завершения контракта. То есть пишут журналисты зарубежные, что Неймар отказался от 40 миллионов евро. В общем, заработал он достаточно хорошо. Вот просто посчитайте. 350 тысяч евро он получал за одну минуту на поле. 21,4 миллиона за сыгранный матч. 37,5 миллиона за голевое действие. И 150 миллионов за единственный гол. Летом 23-го года, напомню, Аль-Хиляль купил Неймара у ПСЖ за 90 миллионов евро. В первых 5 матчах Неймар забил 1 мяч и отдал 3 голевые, но надолго выбыл из-за травмы. И провел в итоге всего 7 матчей или 428 минут в пересчете на игровое время. Вот. По данным сайта Capology, Неймар получал 100 миллионов евро в год. Это только зарплата. С учетом спонсорских соглашений и иной коммерческой деятельности, доход за 2 сезона уже достигал где-то в районе 320 миллионов евро. Но даже если считать только саму зарплату, за 18 месяцев Неймар заработал 150 миллионов евро. То есть в плане денег у него все замечательно, но он может даже эти полгода за Сантос почти что за бесплатно поиграть. Вот просто представьте, вот чисто клубные затраты, 90 миллионов за трансфер, 150 миллионов зарплаты, вот. И это еще без учета спонсорских активаций, связанных с конкретно Саудовской Аравией. То есть мы не берем коммерческие соглашения, это его личные, а мы еще берем спонсорские активации Саудовской Аравии. И вот была информация, что за каждую победу Аль-Хиляля Неймар получал 80 тысяч евро. То есть, вот просто посчитайте, человека год не было. Вот за каждую победу Аль-Хиляля, а он в чемпионате абсолютный доминант и лидер, чемпионами стали, и в новом сезоне доминируют. Вот просто можете открыть календарь и примерно посчитать, сколько заработал просто за победы Аль-Хиляля. За каждый пост в соцсетях с рекламой Саудовской Аравии 500 тысяч евро. Ну, это просто море, океан денег. Вот. И просто представьте себе, после чемпионата мира 22 года, а уже 2,5 года прошло с того момента, представляете? Неймар провел всего 20 матчей. То есть вот уже третий год Неймара на футбольных полях практически нет. И теперь главная задача попробовать за эти полгода в Сантосе вернуться. Тем более пишут, что журналист, он хочет после этого вернуться в Европу. То есть он хочет, конечно, за год до чемпионата мира еще попробовать себя на высоком уровне. Вот сейчас задача за полгода набрать форму, проявить себя в Сантосе, потом подписаться с каким-то европейским клубом. Неизвестно, даже будучи свободным агентом, будет ли он интересен каким-нибудь супер-топ-клубом, хотя вот говорили, предлагали Барселоне. Но, может быть, летом, если у Барселоны, опять же, в новом финансовом году, в новом сезоне будут оперировать определенные финансы, возможно, им будет интересно попробовать Неймара. Но надо посмотреть, каким будет через полгода. Вот. И, конечно, ему важно подойти в суперформе на чемпионате мира 2026 года. У Бразилии есть огромные проблемы. Ну, не огромные, но, в общем, проблемы в отборе. Понятное дело, что Бразилия отберется на чемпионат мира, но сборная сейчас представляет очень достаточно печальное зрелище. И, конечно, Неймар, тот праймовый Неймар, он, безусловно, очень нужен сборной. Все-таки давайте не будем иронизировать. Неймар, вот лично для меня, большая боль. Я смотрю на сегодняшнюю сборную Бразилии, и я не вижу в ней настоящих звезд. То есть поколение... Почему-то в Бразилии вот какие-то ярких, больших талантов перестало появляться. Перестали в последние 2-3 года 4 появляться. Винисиус все-таки появился раньше, он развился в Реале. Вот, но по своему уровню таланта, тому, что дано от рождения, Неймар, конечно, намного сильнее Винисиуса. Винисиус просто сам себя сделал, как и тот же Родриго в Реале. Им от рождения дано значительно меньше. Вот таких талантов, как Неймар, это вот... Неймар — это вот продолжение Рональдиньо, Зубастика, куча-куча звезд. Вот таких звезд в Бразилии сейчас не появляется. То есть будто бы более стандартизированная подготовка пошла. Если раньше бразильцы много проводили времени на улицах, на пляжах, оттачивали технику, сейчас как будто бы внедрились вот эти стандарты подготовки из Европы. И бразильцы такими... получаются атлетами, тактически готовыми, но вот красоты футбола, вот этой техники им не хватает. Поэтому, конечно же, хочется хотя бы на чемпионате мира увидеть праймового Неймара. Все-таки 32 это еще, ну, не конец карьеры. Понятно, что сейчас все выглядит так, что Неймар уже не вернется. Ну, я бы очень надеялся, что все-таки у него еще получится ярко заиграть, хотя вот как будто бы, кажется, ментально он уже к этому не готов, но мне кажется, чемпионат мира 26 года хорошая мотивация для него, так что давайте за него поболеем, не будем злорадствовать. Футбольные среди болельщиков любят злорадствовать, а я хочу пожелать удачи Неймару, потому что не хватает вот этой красоты. Мне очень обидно, что он не смог выиграть золотой мяч. В целом, по своему таланту, он, если бы к этому добавить усидчивость, правильную ментальность, если бы не было бы травм, то в целом Неймар мог бы выиграть несколько золотых мячей и стать продолжателем Роналдо и Месси, но этого, к сожалению, не случилось. Ну, в качестве маленького утешения он все-таки стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии, обогнал Пеле. Вот. Хотя бы это в его строчке обязательно останется. Да, не получилось выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ в 2020 году. Ну, так бывает в нашей жизни, поэтому давайте поболеем за него, пожелаем удачи и ждем, что он еще обязательно сверкнет, и это ни в коем случае не конец. Не конец, хотя вот через несколько дней закрывается трансферное окно европейское, зимнее, но каких-то больших сделок, больших мы с вами особо не наблюдаем. Вот первое, что приходит на ум, это, естественно, усиление Манчестера Сити. Про Абдукадыра Хусанова мы уже с вами говорили. Вот, также был взят нападающий Амар Мармуш из Франкфурта. Он уже сыграл в первом матче против Челси. Будет игрок дополнений в конкуренцию к Эрлингу Холланду, потому что, попрощавшись Альваресом, Сити не хватало игрока этого амплуа. Ну вот, взяли Мармуша. Многие специалисты считают, что он не очень подходит под стиль Сити. Но посмотрим, последим. Вот. Любопытное подписание. Вот, один из самых дорогих трансферов Манчестера Сити. Вот, так что много вложено. Большие авансы. Посмотрим, как он будет их оправдывать. Какие еще трансферы? Ну, вот из того же Манчестер Сити ушел легенда Кайл Уокер. Уже совсем потерял мотивацию после того, как все выиграл. И выиграл в позапрошлом году Лигу чемпионов. Теперь он будет в аренде до конца сезона в Милане с правом выкупа за 5 где-то миллионов евро. Если не будет травмироваться, я думаю, вполне в Милане наиграет на этот трансфер. Вот, хочет новую мотивацию найти. Возможно, как раз в Милане со сменой тренера. Кстати, мы немножко про это еще потом поговорим. У него в Милане получится найти новое для себя, новый стержень, новое начало. Вот, по крайней мере, попробовать вернуть Милан на вершины. Тоже такой неплохой в себе вызов. Какие еще сделки мы можем с вами можем обратить внимание? Ну, Челси, естественно, как клуб, мой любимый Челси, я уже называю фондовой биржей. Вот. Сейчас они работают над переходами Акселя Дисаси и Жао Феликса в Астон Виллу. Вот. Возможно, будет обмен с Баварией, будет продажа моего любимого Кристофером Кунку, которого в Челси объективно не получается, ему не особо доверяет Энцо Мореско. Возможно, будет размен на Кристиана Теля. Достаточно странный, непонятный размен. Вообще, вот эта фокусировка Челси на игроках атакующих, еще на защитниках. Клуб потратил больше миллиарда фунтов при Тодди Боули. И половину игроков выясняется просто вот сейчас. Там, не подходит Морески, там не подходит туда-сюда. В общем, абсолютно никакого структурного, никакого системного подхода в трансферной политике нету. Есть желание брать молодых игроков. Почему-то есть какая-то неуемная вера, что они обязательно вырастут и спрогрессируют Челси. Их можно будет потом продать. Но Акселя Дисаси, очевидно, просто не совсем дотягивает до уровня топ АПЛ. Вот. Сейчас говорить об уровне Челси сложно, потому что, по мне, уровень Челси — это не борьба за чемпионство. Да, еще пару месяцев назад аккуратно об этом могли вести речь футбольное сообщество, футбольные болельщики, но сейчас мы понимаем, что Челси бы, даст бог, попробует зацепить за четвертое место, и то, по мне, это достаточно сомнительная история, и вместо этого Челси хочет взять очередного вингера. Вот, про интерес к Гарначо вы, наверное, уже слышали. Кстати, Гарначо, возможно, он будет именно заменой Хвичи Кварацхелли в Наполе, но Наполе не готов тратить 70 миллионов именно на Гарначо. Гарначо не подтвердил свое качество на эту сумму. Даже говорят, что Наполи переключился из-за этого на Карима Адееми из Боруссии Дортмундской. Видите, как у нас перекликаются команды между темами, которые сегодня обсуждаем. Но Карим Адееми тоже, не сказать, что подтверждает свое качество на где-то 40-50 миллионов. Да, у него большой потенциал, но все-таки Наполи нужно прямо замена Хвичи. Ждать, что в какой-то момент там вырастет Адееми или Гарначо. Очень рискованная инвестиция. Но Адееми мне совсем в это как вариант не нравится. Гарначо, возможно, может вырастить. Но тоже вот у него есть проблема с характером. Не знаю, сработается ли он с Антонио Конте максимально требовательным. Вот. Пока история затихла. Вот, посмотрим, что в последние дни и часы трансферного окна произойдет. Возможно, Наполи до лета отложит этот вопрос. Но, конечно, с потерей Хвичи большущая проблема для Наполи. Все-таки огромный атакующий потенциал теряется с уходом лидера. И, конечно, Наполи в борьбе за чемпионство будет намного сложнее. Поэтому все-таки, наверное, нужно какое-то усиление. Посмотрим, какое найдут решение в Неаполе. Аурелио де Лауренти́с. Посмотрим. Ювентус арендовал, кстати говоря, у Челси Рената Вейга. Ну, вот, казалось бы, подписывали молодого талантливого латераля португальского. Стали вызывать его в сборную Португалии. Но вдруг Вейга перед чемпионатом мира захотел себя попробовать на позиции центрального защитника. Стал требовать своего ухода. Сначала говорилось о полноценном трансфере в Боруссию. Ну, Нури Шахин, который был заинтересован, Вейга ушел. Боруссия уже соскочила с этого варианта интереса. Поэтому нашли другие варианты, и Вейга перешел за 5 миллионов евро на правах аренды до конца сезона без права выкупа. Ювентус сам сейчас очень нестабилен. Проблемы у Тиаго Мотта, десяток матчей ничьих. Вот первое поражение только случилось в серии А от Наполи. В общем, у Тиаго Мотта у самого, скажем так, ситуация немного подвисла. Но для улучшения реализации взяли Рондаля Калумуани из ПСЖ, тоже в аренду без права выкупа. Конкуренция Влаховичу нужна. Влахович много не забивает. Да, очень полезен для команды, но нужны голы. Вот. У Тиаго Мотта, к огромному сожалению, во второй части сезона команда стала очень мало забивать. Пропал вот этот задористый атакующий футбол. Большие отрезки команды стала вдруг подсаживаться, охранять добытый определенный промежуточный результат. Этот результат часто не получается сохранить. Там победный счет. Пропускает команда на последних минутах много. В общем, какая-то странная история происходит. Вот. Посмотрим, чем сможет помочь Калому Ани, который, сами знаете, известен своим незабитым выходом 1-1 в финале, в конце дополнительного времени в финале чемпионата мира с Аргентиной. То есть, если бы он забил, то чемпионом мира была бы не Аргентина, а Франция. И вот такие определенные сделки. Мы в очередной раз видим тенденцию, что в зимнее окно все меньше и меньше каких-то ярких, больших трансферов. И в целом объем трансферов меньше. И вот знаете, я вот последние недели читаю ленты новостей, связанные с трансферами. Я в целом поддерживаю тенденцию, чтобы трансферы снижались. Я не поборник финансового фэрплей. Ни в коем случае вот этих всех финансовых вещей, вот этих ограничений. Нет, дело не в этом. Мне кажется, что в целом трансферы, они очень избаловали всех и создали ложное впечатление, что трансферы — это решение всех проблем. Это не всегда так. Вот, допустим, есть ситуация в Манчестере Сити, когда вот этот чемпионский состав, он уже выиграл все, у него уже нет мотивации. Вот тут надо такой вот хирургическим вмешательством заниматься, менять потихонечку состав, и, очевидно, летом будет еще более кардинальная чистка у Сити. В данном случае все оправдано, вопросов нет. Но вот когда команды выходят каждые полгода и начинают вот покупать одних футболистов, потом через полгода эти футболисты уходят, они не приживаются, вот это все. То есть никому не дается шанс. Вот ты если сейчас не прижился, то все. В ближайшее трансферное окно от тебя, как правило, часто избавляются. И вот это давление постоянное, связанное с этими трансферами, с огромными выплатами, она часто очень плохо играет в сторону футболистов, и они вот не справляются с этим давлением и полностью проваливаются. Вот тот же Антони, который сейчас перешел в рамках аренды, тоже без права выкупа в Бетис. То есть парень приходил с такими водными в Манчестер Юнайтед, а в итоге он сейчас никому не нужен и уходит вот Бетис, который сам сейчас в этом сезоне, к сожалению, подсдал в чемпионате Испании. Или Маркус Решфорд. Ну, Решфорд-то свой воспитанник, я просто говорю. Вот, тоже ему ищут аренду, все туда-сюда. Вот. Мне кажется, что все-таки нужно больше задумываться в современном футболе об оптимизации ресурсов. Потому что болельщики постоянно ждут трансфера. Вот я болею за Челси. Ну, Челси, ладно, не тот пример Челси. Правда, как торговая лавка каждая. Окно, то как бы купить, да кого-нибудь продать. Какой стабильность может быть, если вы постоянно покупаете, да продаете, это уже невозможно. Но американские инвесторы реально как на фондовой бирже продают, покупают. Это у них вот такие инвестиции. Ну вот на примере Динамо, да, нашего клуба. Постоянно болельщики ноют, каждое окно. Нужны трансферы. И это бесконечная вот эта погоня за трансферами. А потом задумаешься, а тренерская работа в чем? Ну почему тренеру еще больше усилий не предпринимать, развивать те ресурсы, которые есть, пытаться искать новые роли футболистам? Почему нет-то? Почему надо обязательно сразу же бежать за трансферами? Там, понятно, есть Конте, есть Мауриньо, который приходит сразу, говорит, мне такие трансферы нужны. Ну, допустим, Конте, когда приходит, он говорит, мне такие трансферы нужны для его футбола. Они приходят, и они дают результат. Это как бы оправдано. А часто тренеры приходят, накупаются им футболисты, половина не приживается, сидят на скамейке. Для чего? Поэтому, мне кажется, вполне рабочая история, когда все-таки тренер больше работает с тем ресурсом, который у него есть. Если уже все испробованы ходы, тогда идти и обращаться к трансферному рынку. А вот постоянно только покупать, ну, это путь какой-то очень достаточно странный. И это, опять же, я не защищаю финансы клубов. Свободный рынок. Я считаю, что клубы могут тратить сколько хотят. То есть банкротства были, есть и будут. Пытаться искусственно их пытаться от этого защищать, ну, получается достаточно хреново. И в итоге все равно правила финансового фэрплея защищают. По итогу все равно большие клубы, которые коммерчески могут за счет своего бренда, маркетинга, всего остального, болельческой базы зарабатывать, а средние клубы как не могли, так и не зарабатывают такие деньги, чтобы попасть в эту когорту топ-клубов. И нарушают правила, их дисквалифицируют из Еврокубков и так далее. Такая философская тема, но вот мне в какой-то момент как-то вот показалось, что, возможно, это меня от того, что я просто устал от этих новостных лент, от этих трансферов, и, возможно, просто это вот на сейчас вот так вот под настроение это все ложится, и потом, допустим, к лету я уже опять буду с интересом ждать новые трансферные новости, и там применительно, не знаю, к Ювентусу или к Динамо я буду желать определенные трансферы. Но сейчас какая-то вот усталость, вот этот режим футбол-менеджера, да, когда мы в детстве играли, и играли-то ради чего? Ради трансфера, бесконечно трансфер, вот эта вот наркотическая игла. Вот трансферы, они увлекают, и мне кажется, то есть завлекают, и это реально превращается в такую наркотическую иглу, поэтому А нужно иной раз посмотреть на свои ресурсы, посмотреть, что ты можешь. Вот. В случае с Рубеном Амаримом в Манчестере понимаешь, что ну, когда в составе есть игроки, там, такой, тот же Линделёв со времен Манчестер Мауриньо, все равно нужно еще избавляться. То есть Амарим такой своеобразный в плане своей системы тренер. Конечно, под его схему нужны определенные футболисты, в Манчестере их нету. И тут нужны изменения, конечно. Но примеры бывают разные. Вот есть примеры, где, опять же, возможно, нужно все-таки посмотреть на свои ресурсы и попробовать с ними что-то сделать. Вот, кстати говоря, про Манчестер Юнайтед. Патрик Доргу, крайний латераль из Лечи, перейдет совсем скоро в Манчестер Юнайтед. Буквально вот, я думаю, до конца окна успеют провести сделку за почти 38 миллионов евро у Лечи. Вот такой очень скоростной, атлетичный, ну, скоростной, быстрый латераль. Вот в атаке может, в атакующих действиях может помочь. Забил 3 мяча в серии А, сделал 1 голевую передачу. То есть любопытная история, потому что очевидно, конечно, что Диого Далот никакой не левый краек. И, по крайней мере, одну проблемную позицию для Амарима руководство Манчестера закроет. Еще, возможно, отдадут в аренду в Рому Казимира. Тут тоже будем следить. Вот такие мысли по поводу трансферного окна. Вот, осталось буквально несколько дней до закрытия. Посмотрим, что еще интересного произойдет. Говорил я про Милан. Как раз хочется тоже пару слов сказать про приход в начале января Серджио Консенсао. Вот. Получается, у него очень классный стартовый отрезок в плане результатов. Вот. Про качество игры мы с вами не будем говорить, так как качество игры еще со времен Пиоли хромает. У Пауло Фонсека не получилось выстроить какую-либо игру. Да, были попытки, нотки играть в комбинационный атакующий футбол, но из этого ничего особо не вышло, результаты были неудачные. Вот. И пришедший Консенсао, он начал сначала все-таки с каких-то таких психологических вещей. Мотивации, характера такого вот прям. Начал психологически влиять на футболистов. И это, кстати говоря, повлияло. То есть самая зрелищная команда января в Италии. Вот, выиграли в последнем матче у Пармы. На последних минутах 2 мяча забив в самом конце. И вот уже 4 волевые победы Милана за этот январь. 2 по ходу Суперкубка Италии, который Милан прям вырвал. Сначала в полуфинале, проигрывая Ювентусу, выиграли 2-1. Потом, проигрывая 0-2 Интеру, вырвали победу 3-2. Выиграли Суперкубок, выиграли у Кома, проигрывая 0-1, 2-1. И вот на последнюю минуту вырвали победу у Пармы при 1-2. Как говорится, качество игры пока под вопросом, но появился характер. И часто при Пауло Фонсеке Милан называли мягкотелом, но резко поменялась за этот январь репутация. 4 волевые победы, то, что я сказал, 10 голов во втором тайме. Поэтому вот такая вот интересная статистика. То есть по ходу матчей прибавляет команда. Она не ломается психологически, если проигрывает, наоборот. Влияние Консенсао огромное. Команда как будто мобилизуется, использует все силы и добивается в самом конце положительных для себя результатов. Либо ничейные, либо победные. Вот. После матча с Пармой даже был момент, связанный с Консенсао, Давида Калабрии. После финального свистка тренер подбежал к игроку и стал что-то высказывать на повышенных тонах. Стычки не произошло, так как игроки разняли и успокоили главного тренера. Вот. сам КНЦСАО говорит, что сейчас характер ему важнее качества игры. Если ты не пропускаешь, то с тем мастерством, которое есть у нас, мы рано или поздно забьем. В четырех матчах мы трижды делали камбэк и побеждали. Это означает, что у нас есть характер. В этом спорте я живу со страстью. Это нормальные ситуации, как ситуация с Калабрией. Они относятся к матчу. Это как с детьми. Если они ведут себя неправильно, нужно делать замечания. Я предельно прям. Игроки знают, что мы создаем что-то важное. И с этим духом мы победили сегодня, сказал португальский тренер. Вот. Поэтому очень любопытно посмотреть на Милан, посмотреть, как он будет подтягиваться в борьбу за высокие места в серии А. Давайте посмотрим на турнирную таблицу. На данный момент у Милана 7 место, 34 очка. От Фиорентины и Ювентуса всего 2-3 очка. От Лацио всего 5. То есть уже даже вот на четвертое место вполне может Милан смотреть, так как Аталанта, Интер и Наполи — это уже вот прям борьба за чемпионство. 46 очков у Аталанта, 50 у Интера и 53 у Наполи. Но вот гнаться за Лацио вполне Милан может. И с тем характером, который привил уже сейчас на старте Серхио Консенсао, Милан может далеко пойти, особенно если к характеру добавится определенная настройка игры. То есть, если у команды появятся нотки командной игры, безотносительно, это будет более атакующий футбол, это будет более оборонительный футбол. Конечно, владельцы Милана хотят более комбинационный футбол. Все-таки Милан тоже делает ставку на молодых, чаще всего футболистов, которые потом хочет продать за хорошие деньги. Поэтому, конечно, для развития им больше подходит атакующий футбол. Но посмотрим. Очень любопытно последить. Пока вот старт у Серхио Консенсао очень и очень удачный. А не знаю, как назвать, закат карьеры или что, у Александра Кокорина проходит немножко скандально. Новый виток скандала наш бывший футболист сборной России зажег в общественном футбольном пространстве. Буквально вчера вышло интервью Александра Кокорина, пришел в гости на подкаст к Федору Смолову, два бывших закадычных друга, партнера, вышедшие из молодежки «Динамо», который в свое время одного взял из школы «Локомотива», Смолова взяли из школы «Сатурна». Вот, вспомнили они разные истории, и Александр, и Саша Кокорин достаточно был откровенен и не очень по-умному сказал, что российский футбол говно. Прямо скажем. И эта фраза порвала футбольную общественность. Разного рода бывшие футболисты, тренеры, функционеры стали высказываться по этому поводу. Естественно, ругать максимально Кокорина, говорить, как он может, туда-сюда. Вот. Естественно, и болельщики. Ну вот у меня вопрос, а что, собственно, в Кокорине изменилось? В Кокорине ничего не изменилось. Каким он был парнем, таким он и остался. То есть уровень его умственного развития, его образования мы знаем. Вот. Что, собственно, изменилось? Почему? Мне непонятно, почему люди в целом на него реагируют. Ну, сказал он это и сказал. Почему люди так обижаются? Вот. Меня удивляет, конечно, расстраивает уровень агрессии у футбольных болельщиков. Вот если взять российских футболистов, вы же болеете за футбольные клубы, в которых эти российские футболисты играют. И вы все равно, хочешь не хочешь, эти игроки приносят очки, голы, победы вашим клубам. И вы все равно, хочешь не хочешь, их поддерживаете. Но когда по отдельности начинаются о них разговоры, это лимитчики, нагомичисты, ничего не умеют, да какая им Европа. То есть постоянное оскорбление, постоянные. И как бы и вот этот бесконечный уровень агрессии, он не снижается, он только усиливается. Вот. Казалось бы, о Кокорине уже все забыли. Он уже сколько, третий год играет на Кипре, не отсвечивает. Вот. Про него все забыли, но люди про него решили вспомнить и найти новый объект для ненависти. То был Дзюба, теперь Кокорин. Вот. Ну, что людей Мне непонятно, что людей обижает в таком уничижительном выражении про российский футбол. Понятно, что так говорить публично не очень... не красит человека. Вот. Но все же и так признают, что уровень нашего футбола упал. Особенно с изоляцией и отсутствием еврокубков, отсутствием топовых легионеров уровень упал. Понятное дело, что мы живем в нашей стране, мы его смотрим, мы любим наш футбол таким, какой он есть. Но так зачем реагировать на Кокорина вообще? Зачем? Для чего? Вы любите футбол, ну и смотрите его, не реагируйте на Кокорина. Он все равно в российскую премьер-лигу, как он сам сказал, что его никто не позовет. Ну его и не позовут. Ну и что, что он это сказал? Нет, надо все... Вот все... изливают свою желчь, направляют. Зачем? Те же футбольные эксперты, субъекты, так называемые, нашего футбола, функционеры. Ну, вы бы вот эту энергию потратили на развитие чего-то хорошего. У нас клубы скупают второсортных балканских футболистов, футболистов с Южной Америки. То есть уже третий год наших, нашей изоляции футбольной пошел. И минимум клубов за это время кого-то вырос. Кроме Батракова, остальные фамилии просто по единице где-то появились. То есть в основном наши клубы покупают вот этих бесконечных легионеров, которые по уровню намного слабее тех, что были раньше. Но хотя бы потрудитесь, чтобы хотя бы одна фамилия в год появлялась, какая-то заметная в командах. Даже мое «Динамо» после Захаряна и Тюкавина не может вырастить молодого парня вот какого-то такого уровня. Да, там что-то около хорошего уровня крутится у Гладышева, но все остальные — это мимолетные попадания в состав, это футболисты, которые не могут там закрепиться, потому что это достаточно среднего уровня футболист. Сейчас говорят об Акишоре, который может стать новым Захаряном, но я в это не верю. А в других клубах? Ну, Локомотив занимается молодыми русскими, потому что у него просто финансовая ситуация не позволяет ему много легионеров иметь. И то часть этих молодых русских — это уже готовый костяк вот этой чертановской история. И там Текнезян — это ЦСКовская история. То есть ребята уже подготовлены. Вот. Появился Батраков. Вот прям продукт своей системы. Вот появился Батраков. Вот вернулись. Вернулся Сулейманов. Вот. Ну окей, здесь какое-то развитие. Про «Зенит» мы не говорим. У них другие как бы задачи. «Спартак», который тратит десятки миллионов евро. Но он хотя бы старается все-таки качественных легионеров купить, даже в нынешней ситуации. Но часто эти траты даже при новых руководителях «Лукойла», уже без Федуна, они все равно идут в трубу. Ну вот кто Вильяна Жазе взял с лишним весом? Ну что это такое? И вот в таком роде. Ну хотя бы вот потрудились над этим. А люди тратят свою энергию, чтобы обратить внимание, ответить Кокорину, которому абсолютно наплевать. Ну ему абсолютно наплевать. Он говорит, он ни о чем не жалеет. У него такой взгляд на жизнь. Я его не защищаю. Но он уже не изменится. Ему абсолютно наплевать, что о нем будут думать. А люди вот так разозлились, просто вот весь свой гнев, который есть в жизни, направили на него. Для чего? Вы бы с такой энергией бы развивали что-то хорошее. Особенно в условиях тех ограничений, в которых наш футбол есть. Поэтому мне кажется забавным, что и странным, и печальным, что столько агрессии люди тратят не туда. Лучше бы тратили энергию в созидание. И вот с этим посылом созидания, созидайте, дорогие слушатели, я прощаюсь с вами до следующего выпуска. В нем, как я уже в начале сказал, жду своего друга и соведущего Олега Крюкова, и обязательно обсудим более предметно наш российский футбол и как они готовятся к возобновлению сезона российской премьер-лиги. С вами у микрофона был Владимир Ардаев, Rock'n'Roll Футбол. Спасибо, что нас слушаете на всех платформах. Подписывайтесь на нас, рекомендуйте нас своим друзьям и знакомым, кто еще о нас не знает. И встретимся уже совсем скоро в рамках нового выпуска. Всем пока-пока.
рок-н-ролл футбол.